Приветствуем вас, уважаемые друзья. Позвал Господь Андрея и Петра, и они, тотчас оставив все, пошли за ним. Позвал Он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? От того, что увидели лучшее и оставили свою прежнюю жизнь. Будем стараться и мы услышать всем сердцем призыв Господа и найти в себе силы идти за Спасителем. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Язык жестов в Киевской духовной семинарии изучают понятный для глухих прихожан язык. «Живи, Украина!» В Запорожье прошла акция против абортов. Наши святыни, Покровский храм в селе Сулимовка Киевской области. Территория добра, история трехлетней Насти Малыш. Остров классики. В Днепропетровске состоялся концерт при участии музыкантов из Болгарии. Пасхальная палитра. Всеукраинский конкурс детского рисунка в Днепропетровске. В Украине жестовый язык существует около двух столетий, то есть с тех пор, как появились первые общины глухих и, соответственно, специальные школы для неслышащих детей. Львовская школа для таких детей была открыта в 1830 году. С 2008 года язык жестов начали преподавать в Киевской духовной академии и семинарии. Преподаватели вместе со студентами разрабатывают церковную терминологию и записывают отдельные молитвы. В этом году появилась молитва о мире в Украине на языке жестов. Урок жестового языка в Киевской духовной семинарии начинается с азов, с алфавита.
А. Б. Сартикуляция. В. Г. Д. Е. Е. Ж.
После алфавита молитва.
Показываю. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле.
После молитв преподаватель предлагает семинаристам вспомнить, как на языке жестов показать грех лукавого, храм и епископа.
Лукавый. Лукавый. Хорошо. Как мы показываем митрополит? Митрополит. Епископ.
Семинаристы говорят, что язык жестов – непростая наука. Чтобы овладеть ею, надо каждый день хотя бы по одному часу разговаривать лишь руками и при этом отрабатывать хорошую артикуляцию губами.
И присно.
Во время изучения данного предмета важно иметь хорошую память и гибкость рук, потому что бывают такие случаи, когда человек хочет изучать жестовый язык, а у него не получается с руками, и он не может показать тот или иной жест. По инициативе семинаристов, изучающих жестовый язык, и по благословению митрополита для неслышащих появилась молитва о мире в Украине.
На одном из уроков обсуждался вопрос, что митрополит Онуфрий благословил всем молиться о мире в Украине. И студенты задали мне вопрос, а как неслышащие молятся о мире? Вот. И тогда мы поняли, что надо записать молитву на жестовом языке и ее распространить в соцсетях, в интернете, для того, чтобы действительно это была соборная молитва. Молитва и глухих, и слышащих. Вот. И поэтому решили записать первую молитву о мире в Украине. Вот.
Киевская духовная академия и семинария специализируются на подготовке специалистов, которые будут проповедовать Слово Божье людям с недостатками слуха. Прежде всего, мы должны помнить, в Священном Писании есть такие слова Спасителя. «Идите и научите все народы». Это касается не только разноязычных традиций, а чтобы Евангелие звучало и для всех тех, кто физически не слышит или не видит. Отныне в Украине божественные литургии происходят на языке жестов. Это до слез умиляет глухих прихожан, ведь священник изучил понятный для них язык. В День защиты детей Запорожская епархия организовала акцию против абортов. Именно в этот день, когда в городе проходят множество мероприятий для малышей, Православная Церковь обращает внимание на тех деток, которые так и не появились на свет. Ежедневно в Украине в лоне матери убивают 685 нерожденных детей. В центре Запорожья у часов влюбленных участники акции взрывали воздушные шарики как символ жизни нерожденных людей.
Тема аборта – это довольно тяжелый и острый вопрос. И на самом деле нет никакой разницы, убить ребенка в возрасте 5 лет или 2 недель. И это важно донести до будущих мам, до наших современниц, до женщин, у которых уже есть дети. И я надеюсь, что это как-то может повлиять на демографическую ситуацию в Украине, вообще в Запорожье в целом. Тем более, что у нас город с очень тяжелой экологией. Выносить и родить ребенка не так просто. А тем более совершать и идти на такой преступный шаг, как аборт. Поэтому мы здесь.
Очень животрепещущая тема, и наша задача на данный момент в вот таких условиях, которые складываются, сохранить жизнь. Это самое-самое главное.
Действительно, беззащитность человека до рождения можно сравнить с хрупкостью воздушного шарика. Дальнейшая судьба малыша зависит от решения его матери. А ее решение от общественной морали, которая в последнее время относит искусственное прерывание беременности к обычным медицинским процедурам.
Бог даровал все человеку. Но человек отвернулся, отказался от Бога, отказался от божественной благодати. Имеем ли мы право нарушать вот ту гармонию, которая создана Богом? Имеем ли мы право лишать новую жизнь присутствия Божия? Поэтому в сегодняшний день мы обращаемся ко всем участникам, мы обращаемся ко всем запорожцам с тем, чтобы мы запомнили, что человеческая жизнь, она бесценна.
Дети наши такая большая радость, что вот я не побоялась, родила, погода. Тяжело, да, но это радует, когда первое слово «мама», первый шажок. Это самая-самая большая радость, когда она тебе улыбается. Как по мне, это глупо вообще. Не надо бояться ничего. Если что, и бабушки, дедушки помогут. Они будут нас радовать всю жизнь.
С одним, возможно, тяжело. Это был как бы первый опыт. Но когда появляется второй, третий ребенок, это уже не тяжело. Это весело, это заботы. Они друг другу помогают, все друг другу помогаем. И это не тяжело, это радостно.
В акции участвовали дети из православного детского дома «Надежда». Спели для горожан песни и рассказали горожанам, как им живется в большой дружной семье.
У нас в детском доме 18 человек. Мы живем дружно, вот, никого не обижаем, все всегда в мире и согласии.
И мы сегодня пели песню «Весь мир нарисован». Вот там, это о том, что надо хранить людей и не говорить никакой зло им не делать, чтобы люди были добрые.
Детки – это наше будущее, это наша надежда. Это вся наша любовь, это наше большое сердце.
В конце акции, по традиции, начатой в прошлом году, дети выпустили большой воздушный шар с надписью «Живи, Украина!». Этот воздушный шар взлетел в небо вслед за молитвой собравшихся на площади людей. К сожалению, нам необходимо молиться о тысячах невинно убиенных в чреве матерей, которые так и не увидели красоту Богом созданного мира. Когда в начале 17-го столетия гетман запорожского казачества Иван Сулимо построил в своем селе Покровский храм, это стала первая каменная церковь на Поднепровье или в обережной Украине за несколько столетий. Исторические данные свидетельствуют, что хозяин села, великий гетман Иван Сулимо, решил построить в Сулимовке каменный храм после того, как побывал во многих странах Европы. Его настолько поразили величие и красота иностранных соборов, что он захотел построить что-то подобное у себя дома, и непременно из камня. Хотя на то время это было большой роскошью. Так за 7 лет с 1622 по 1629 на высоком холме в центре села появился этот храм, освященный в честь традиционного казацкого праздника Покровы Божией Матери. Для семьи Сулим этот храм стал семейным в полном понимании этого слова. Они его содержали, украшали, на него жертвовали значительные средства, и под сводами этого же храма находили Сулимы и вечное упокоение. Круг знакомых у потомков гетмана был настолько широким, что одним из ближайших друзей Николая Сулимы был даже племянник легендарного Багратиона Петр Александрович Багратион. И так сложилось, что ему пришлось доживать свой век в поместье Сулим. Багратиона похоронили на север от церкви, и его могила сохранилась до ныне. Атеистическая эра оставила свой ужасный след на этом удивительном архитектурном творении. Когда-то пышно украшенный храм был полностью разграблен. В его стенах в разное время был лагерь для военнопленных, конюшня для коней и зернохранилище. Был разграблен и некрополь под храмом. Местные жители вспоминают, как ребята-школьники костями, собранными из церковной усыпальницы, пугали в школе девушек. С годами маленькая и тихая Сулимовка стала вымирать. Развалился местный колхоз, молодые люди начали выезжать в поисках лучшей судьбы, а пенсионеры были обречены стать свидетелями духовного и материального обнищания села. Постепенно стал приходить в упадок и местный парк, уникальный памятник садово-паркового искусства. А барский дом крестьяне растянули на строительные материалы. Отныне о бывшем гнезде знаменитого казацкого рода напоминают лишь руины. В период этой разрухи снова зазвучало слово Божье в Сулимовском храме. Несколько лет тому назад в Сулимовке закрыли школу и детский сад. И сегодня здесь, кроме церкви, действует лишь магазин, почта и медицинский пункт. Однако местные жители верят, что пока в Сулимовке будет жить церковь, до тех пор будет жить и само село. Далее о деятельности благотворительной службы Афинской архиепископии и об освящении первого на Мадагаскаре православного университета в эфире «Международные новости». Румынская православная церковь объявила о намерении инвестировать около 100 миллионов евро в строительство в Бухаресте Собора Спасения Нации, который должен стать самым высоким православным храмом мира высотой 125 метров. Строительство здания к настоящему времени выполнено на 15%. Первое богослужение в соборе планируют провести в 2017 году. Здание будет вмещать в себя до 6 тысяч человек. На возведение храма будет израсходовано 100 тысяч кубометров бетона, 45 тысяч тонн железобетонной арматуры и приблизительно 25 тысяч тонн легкой арматуры для венчающих конструкций. В настоящее время над возведением собора работает более 300 человек. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, иерарх Александрийской православной церкви митрополит Гвинейский Георгий заложил первый камень в основание приюта для детей, потерявших родителей в результате эпидемии вируса Эбола. Присутствующий на церемонии закладки министр социального обеспечения поблагодарил от имени президента Республики Сьерра-Леоне Александрийскую православную церковь за ее социально-благотворительное служение, особенно во время такого испытания, как эпидемия вируса Эбола. Новое социальное учреждение церкви рассчитано на более чем 200 человек. На Мадагаскаре открылся первый православный университет. Чин освящения нового учебного заведения, построенного в городе Манакара, совершил предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор. В церемонии открытия приняли участие представители мадагаскарского парламента и правительства, мэр города, православное духовенство. В своей речи патриарх высказал пожелание, чтобы на Мадагаскаре создавалось больше социальных учреждений, способных оказывать помощь наиболее бедным жителям страны. Новый университет будет готовить, кроме будущих пастырей и катехизаторов, также и представителей светских специальностей. Афинское церковное благотворительное учреждение «Апостол» ежедневно распределяет среди жителей греческой столицы более 10 тысяч пакетов с продуктами питания. Кроме этого, организация помогает 1500 бездомных. В ответ на просьбы епархиальных митрополитов, приходских центров, ассоциаций и иных организаций, волонтеры службы также стараются предоставить продукты, одежду, медикаменты, предметы гигиены, книги и прочее. Люди помогают нуждающимся, независимо от их национальности или религии, более 2000 волонтеров, также независимо от своей религиозной принадлежности, принимают участие в реализации программы «Церковь на улицах». Далее в программе вы увидите. Территория добра. История трехлетней Насти Малыш. Остров классики. В Днепропетровске состоялся концерт при участии музыкантов из Болгарии. Пасхальная палитра. Всеукраинский конкурс детского рисунка в Днепропетровске. Когда герой территории добра получает помощь, вместе с ним искренне радуемся и мы. Еще одной маленькой жизни перестала грозить опасность. 2 недели назад героиней нашего сюжета стала Саша Лапина. Девочка, качественная жизнь которой зависит от работы инсулиновой помпы. Благодаря вашей деятельной поддержке средства для Саши Лапиной были собраны. Сегодня мы расскажем вам другую историю о девочке, которая вот уже больше года живет в ожидании дорогостоящей операции. Ее родные также надеются на нашу с вами помощь. Дома у трехлетней Насти тысячи забот. И цветы полить, и клубнику собрать, и гостей чаем напоить. Одно слово, растет маленькая хозяйка. Весь белый свет для нее состоит из открытий, подчас веселых, а подчас и крайне грустных. К примеру, о том, что такое больница, Настя знает не понаслышке. От самого рождения девочку наблюдают врачи.
Это с роддома, это первые дни.
Это в роддоме, это наши первые дни.
Це перше купання.
Первое купание.
Наші хрещення.
Наші крестные. Это еще в роддомі.
Телефонує, буває, ну, переживає.
День рождения дочери Наталья вспоминает и с радостью, и с горечью. Девочка родилась позже срока и была очень слабенькой. Даже ее первого крика Наташа не услышала. Первое же обследование насторожило врачей. В сердце прослушивались шумы, а УЗИ подтвердило худшие ожидания кардиологов. У малышки 2 незаращенных отверстия в сердце. Если в течение первого года жизни они не закроются естественным путем, придется оперировать порог сердца. У нас был открыт Баталов проток и овальное окно. Но овальное окно до года закрылось. Баталов проток не закрылся, а начался увеличиваться. Растет сердце. Врачи говорили, что может понемногу закрываться, а у нас, наоборот, с ростом сердца растет и это отверстие. Нарушения в кровообращении приводят к легочным болезням, и девочку одолевают долгие простуды, а тут еще врачи диагностировали черепно-мозговую грыжу. Семья проживает в селе Гнатьевка, что под Белогородкой, и может рассчитывать лишь на скорую помощь своего педиатра, но тревоги о здоровье дочери все чаще приводят Наталью в кабинеты киевских докторов. Настенька растет, много движется, и последствия порока сердца проявляются все явственней. Она очень активная, но и устает. Если час побегает, то потом будет полчаса смотреть мультфильмы или лежать, потому что ей надо отдохнуть. Кроме этого, уже началась одышка. Ранее такого не было, а сейчас она начинает тяжело дышать после того, как побегает. Врачи Киевского центра сердца настоятельно рекомендуют семье не медлить и в течение полугода прооперировать Настю. Кардиологи предлагают щадящую операцию, при которой ребенку бескровным методом на место отверстия в сердце будет установлено специальное устройство – окклюдер. Операцию проведут бесплатно, но вот за сам окклюдер необходимо заплатить. В клинике озвучили сумму в 50 тысяч гривен. Речь о хирургическом вмешательстве зашла еще год назад, но за это время семья так и не смогла собрать необходимые средства. У нас нет средств, чтобы оплатить его самостоятельно. Работает только муж на государственном предприятии, на заводе. Мы никак не сможем собрать эти деньги. Даже если постараться, это не раньше, чем через 4-5 лет. Если со всеми родственниками, это очень долго. А нам сказали, в течение полугода, мы и так уже затянули. В июле будет почти год, а мы еще не сделали операцию. Мама Насти мечтает, что ее дочка выздоровеет, и 1 сентября они вместе отправятся в детский сад. Настя искать новых друзей, а сама Наталья вернется на работу. По профессии она воспитатель детского сада. Но чтобы эти мечты осуществились, нужно пройти через операцию. Если у вас есть возможность помочь Настеньке, свяжитесь, пожалуйста, с ее мамой. Номер телефона 098-763-1329. Будем благодарны каждому, кто проявит свою доброту и милосердие. В мае церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку. Во всех славянских странах в этот день торжественно отмечают праздник славянской письменности и культуры. В Днепропетровске состоялся концерт «Место встречи. Остров классики» с участием музыкантов из Болгарии. Репетиция симфонического оркестра в самом разгаре. Виртуозный кларнетист Дачко Редевский и талантливый дирижер Григор Поликаров прибыли из Болгарии в Днепропетровск за 3 дня до выступления, чтобы посвятить это время работе с оркестром. Музыкальное предпочтение для того или иного концерта острова классики. Каждый раз это глубоко продуманная тема, связанная с каким-то событием. Поскольку концерт состоялся в Дни славянской культуры и письменности, в этот раз главной стала тема братства славянских народов.
Режиссеры для того, чтобы усилить драматургию, прибегают к конфликту. А вот, например, в нашем концерте, который посвящен Дням славянской письменности и культуры, для того, чтобы усилить драматургию, как раз нужно было прибегнуть к гармонии единства. И, по-моему, у нас неплохо это получилось, потому что Сметана, Чех, разговаривали на славянском ранее языке. Братья, которые гости, приехали из Болгарии, вот дирижер и кларнетист, солист. И в оркестре играют украинцы и русские. Это такое сообщество, единение, действительно, это гармония, единство в духе и в вере.
В начале концерта зрители узнали о жизни святых раноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, православных монахов, которые усовершенствовали славянскую азбуку, перевели с греческого на болгарский Евангелие, Псалтирь и другие богослужебные книги. В память о первосвятителях в разных странах празднуется День славянской письменности. Особенно торжественно его отмечают в Болгарии. Там совершаются праздничные шествия со славянской азбукой и иконами святых братьев. И знаменательно, что гостями острова классики стали музыканты именно из этой замечательной страны.
Когда меня пригласили прийти сюда и сделать такой концерт, я почувствовался очень счастливым и гордым, потому что в Болгарии мы этот день чествуем. Конечно, для нас один из самых важных праздников в Болгарии. И так как славянская письменность – это что-то очень важное для нашей культуры, для вашей, для всех, которые эту азбуку пользуются, так сделать такой концерт для меня – большая честь.
Музыкальные виртуозы из Болгарии впервые в Днепропетровске. Дирижер Софийского национального театра оперы и балета Григор Поликаров выступает в разных странах мира, успешно совмещая дирижерскую деятельность с сочинением музыки, а также с деятельностью концертирующего пианиста. Он является профессором Государственной академии музыки и балета в Пловдиве, лауреатом нескольких национальных и международных конкурсов пианистов, а также лауреатом международных композиторских конкурсов.
Сделаем хороший концерт, да?
Кларнетист Данча Радевский, солист симфонического оркестра Национального радио Болгарии. Первый визит в Украину произвел особенное впечатление. Такой тонкий и чувственный инструмент, как кларнет, впервые солировал на острове классики. Прозвучал концерт для кларнета с оркестром Моцарта. Это один из самых популярных концертов в репертуаре кларнетистов. Известно, что именно Вольфганг Амадей Моцарт сыграл значительную роль в становлении кларнета как полноценного оркестрового инструмента и расширения его репертуара.
Это последний концерт, который Моцарт сотворил. Это очень красивый концерт. И я играю с большим удовольствием.
В концертной программе прозвучали 2 симфонические поэмы из цикла «Моя Родина», которые написал чешский композитор Бедржих Сметана. Это первый классик чешской музыки. С его именем связана одна из самых блестящих страниц истории музыки XIX века. Его музыкальный цикл «Моя Родина» повествует о любви к родной земле и своему народу. Уже 3-й год подряд в Днепропетровске проходит всеукраинский конкурс детского рисунка «Пасхальная палитра». Но это не обычная выставка. Это выставка-аукцион, все собранные средства от которой направляются на медикаменты для онкобольных детей. Поэтому юные художники особенно старательно пишут пасхальные натюрморты. Они понимают, что их творческий порыв, возможно, кому-то принесет пользу. Торжественное открытие всеукраинской выставки детских рисунков «Пасхальная палитра» состоялось в Днепропетровском доме искусств. Инициаторами конкурса стали Днепропетровская епархия УПЦ и приход храма святого князя Владимира при сотрудничестве с Национальным союзом художников Украины и Городским домом искусств.
Как в продолжение конкурса и выставки у нас еще проводится благотворительный аукцион. И средства мы перечисляем в фонд «Помогаем», благотворительный фонд «Помогаем» для онкобольных деток. Это тоже такой воспитательный момент для детей. Они нарисовали, они потрудились, их похвалили, но они еще и смогли помочь кому-то.
Еще накануне светлого праздника Воскресения Христова организаторы выставки предложили всем желающим юным художникам выразить на бумаге или холсте свое видение праздника Пасхи. Идея конкурса разлетелась по всем регионам страны, и успех оказался ошеломительным. Всего на конкурс было представлено 480 работ из 7 областей Украины.
Дети очень сильно откликнулись на этот конкурс, мы даже сами этого не ожидали. И когда приходят такие работы, которых там не 10, не 20, не 100, а их пришло 500 работ, и поэтому, наверное, очень сложно выбрать было лучшее из лучших. И как для взрослого художника это очень важно, когда его работу показывают на выставке и его увидят зрители, то для малыша это огромная возможность себя показать.
Выставка – это и проявление творчества, и воспитательный момент для детей. По словам организаторов конкурса, в первую очередь он рассчитан на невоцерковленных детей и педагогов и призван к тому, чтобы при подготовке к этому конкурсу и педагоги, и дети смогли приобщиться к православной традиции праздника Пасхи, почитать Евангелие, вникнуть в суть самого праздника.
Радость о Христе воскресшем, преломленная через призмы детских, чистых, безгрешных сердец, она для нас, взрослых, открывается абсолютно в новых гранях, по-новому. Мы, взрослые, должны учиться у детей вот той самой чистоте и духовности, которая раскрывается перед нами. Когда мы созерцаем не только телесными очами, но и своими сердцами их работы.
Во время награждения победителей и дипломантов конкурса митрополит Днепропетровский и Павлоградский Иринеи, под патронатом которого проходил конкурс, с огромной радостью отметил: «Важно, чтобы ребенок взрослее ценил красоту этого мира. Работы участников этого конкурса показывают, насколько чисты и прекрасны души наших детей». Конкурс «Пасхальная палитра» позволил юным художникам больше узнать о православных традициях, развить фантазию и выразить себя в пасхальной теме. Одной из самых младших участниц выставки стала 4-летняя Ульяна. Уже с 1,5 лет она сама начала рисовать, а в 3 года родители отдали ее в художественную школу. Это стало для малышки огромным стимулом, и теперь она с восторгом участвует в конкурсе.
Ребенок принимает первый год участия в выставке, ну, любит рисовать, поэтому приняли решение продолжать как бы творчество.
Организаторы конкурса уверены, что все ребята талантливы, ну а родители очень гордятся своими детьми.
Мы участвуем в конкурсе уже 3-й год. В прошлом году заняли гран-при. Это было для нас неожиданность, если честно. Когда нам сообщили об этом, ну, сами понимаете, радость, конечно. В этом году тоже неожиданно, но мы заняли 1-е место.
Я люблю рисовать красками, но на занятиях рисования. А дома я люблю рисовать карандашами, фломастерами.
Работы яркие, живые, сочные, как сам праздник. Выполнены они в разных техниках и разными материалами. Гуашь, акварель, сухая пастель, масло, тушь, перо. Одна из тем – иллюстрация к пасхальным рассказам.
Мы узнаем каждый раз Пасху с новой стороны. Мы каждый год знакомимся с какими-то новыми рассказами, которые предложены для рассмотрения и выполнения иллюстраций. Мы рассматриваем библейскую историю каждый раз все глубже и глубже, и с разных сторон. Дети все больше уделяют внимание не только тому, как изобразить, но еще и что изобразить.
В будущем году организаторы конкурса планируют издать книгу пасхальных рассказов, иллюстрированную детскими рисунками участников выставки. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в понедельник, 15 июня, Православная Церковь чтит Киево-Братскую икону Божией Матери. В среду, 17 июня, будем отмечать память преподобного Мефодия, игумена Пешношского, который жил в XIV веке. На следующий день, 18 июня, чествуем преподобного Авву Дорофея Палестинского, подвижника VII века. Душеполезные поучения Авы Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным и отточенным стилем. А в воскресенье 21 июля Православная Церковь празднует День памяти великомученика Феодора Стратилата, святого IV века. На все добре. Всего доброго. До свидания.